В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 12 марта. И вот некоторые темы ближайшего часа. Оппозиционеры вступились за предпринимателя Алексея Козлова. Дума возобновляет дебаты по вопросам летнего времени. Год со дня взрыва на японской АЭС Фукусима. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Крупнейшую со времен Чернобыля катастрофу в атомной отрасли спровоцировали сильные землетрясения и цунами, произошедшие 11 марта прошлого года. Это привело, в свою очередь, к гибели десятков тысяч людей, а взрыв на Фукусиме сделал фактически необитаемой одну из японских провинций. Но авария на атомной электростанции в Японии далеко не единственная за последние годы техногенная катастрофа с серьезными последствиями. Поэтому мы спрашиваем, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту радио «Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачин обращалась к жителям и гостям города.
Человеческий фактор влияет. Ну и то, что это давление человека на природу, оно рано или поздно начинает сказываться. И природа нам отдает обратное в виде тех же цунами, вулканов, извержений и прочего.
Человеческий фактор. Просто у людей накапливается элементарная усталость, бешеный темп жизни, как говорится, и все.
Ну и за людей сами виноваты. По шахтам, к примеру, обычная человеческая безалаберность. Фукусима тоже чересчур надеялись на себя. Самые умные, видать, считаются. Чернобыль, ну что ж Чернобыль, тоже человеческий фактор, опять же, я считаю так. Были бы серьезнее к этому относились, может, ничего этого и не было бы.
Такие человеческие факторы, очень много насилия, злобы у людей. Все вокруг нас взаимосвязано, ведь природа. Природу мы не оберегаем. Посмотрите, как мы из недр выкачиваем нефть, уничтожаем лес. У нас только взять такие красивые места. И, может, мы не верим, кто-то, я вот верю, что свыше ведь предупреждает. Остановитесь, люди.
Ну, наверное, с глобальной катастрофой, скорее всего. Конец света грядет.
В первую очередь с тем, что общество не стоит на месте, развивается со временем. Развивается наука, промышленное производство. И с этим связано вот усложнение всего этого глобального цикла. И как следствие учащаются аварии.
Надо, чтобы люди подобрее были. Я считаю так, что много зла на земле. Поэтому еще это тоже сказывается.
Разгильдяйство всеобщее. Потому что, в общем-то, я из династии физиков-ядерщиков. Не хочу говорить, что вот потому что нужно запретить там ядерное это все. А просто много троечников развелось. Все это вот, дипломы покупаются, учатся все плохо. То есть вот эта вот продажность всеобщая, и вот это вот развелось, вот это много троечников и неумеек.
Видно, мы что-то делаем не очень-то правильно, наверное, ненадежно. Неразумно. У меня родственник погиб, кстати, на Распадской. Ну, я не знаю, может быть, надо научиться работать честно, наверное, и рабочим, и руководству.
Так жители Томска отвечали на вопрос, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ходатайствовал сам подсудимый, которому понадобилось дополнительное время для ознакомления с документами. Дело Алексея Козлова правозащитники считают заказным. О нем стало известно широким массам благодаря усилиям общественников и в первую очередь организации «Русь сидящая», которую возглавила жена бизнесмена, одна из лидеров Лиги избирателей, журналист Ольга Романова. На оппозиционном митинге в Москве 10 марта организаторы призвали собравшихся поддержать Алексея Козлова, и многие из участников митинга накануне были и у здания суда. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Процесс над Алексеем Козловым привлек большое внимание общественности. Утром у здания Пресненского районного суда собрались десятки человек. Друзья, коллеги, правозащитники и просто сочувствующие граждане, у многих из которых на груди были белые ленточки, символ протеста за честные выборы. Аналогичная группа неравнодушных собралась на втором этаже, где проходило заседание. О том, что гособвинитель Дмитрий Дедюра потребовал приговорить Козлова к 5 годам колонии, люди узнали из интернета. Жена и защитник Козлова, журналист и общественный деятель Ольга Романова, находясь в зале заседания, в режиме онлайн обновляла свои посты в Фейсбуке. Когда объявили перерыв, Козлова и Романову встретили аплодисментами. На вопрос, почему именно 5 лет потребовал прокурор, предприниматель Козлов ответил так.
Вы знаете, она максимально возможна по закону. Он, если бы мог по закону потребовать 12, как они требовали в прошлом судебном процессе, он бы потребовал 12 лет. Ольга о данном требовании прокуратуры знала еще за 2 недели до этого и опубликовала это на своей страничке в Фейсбуке заранее, чтобы потом не возникало сомнения, что мы об этом заранее тут, так сказать, знали.
Напомним, приговор Алексею Козлову, занимавшему несколько лет назад должность помощника главы Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаила Маргелова, был вынесен за мошенническое завладение акциями компании ОАО «Искош» по производству искусственных кож и пленочных материалов. В марте 2009 года предприниматель получил 8 лет заключения. Позже Мосгорсуд снизил бизнесмену наказание до 7 лет лишения свободы. Предприниматель Козлов своей вины не признал и заявил, что в основе обвинения лежит конфликт между ним и экс-сенатором Владимиром Слуцкером. Сам экс-сенатор был скуп на комментарии. Через пресс-службу он отвечал, что считает ниже своего достоинства комментировать слова человека, который неоднократно публично признавался, что передал 1 миллион долларов для взятки следователю, который вел дело ее мужа. Речь идет об Ольге Романовой, которая лично взялась за дело и довела его до Верховного суда. В сентябре 2011 года Верховный суд отменил обвинительный приговор Козлова в связи с нарушением принципа презумпции невиновности и направил дело на новое рассмотрение, которое сейчас происходит в Пресненском районном суде. В этом заслуга в том числе и общественности, считает Ольга Романова.
Я думаю, это благодаря прежде всего вам. Верховный суд вернул это дело назад. Это, я уверена, что было сделано с полным осознанием того, что здесь будет, и к тому, что привлекать внимание к приватизации судей. Помните, как раньше было в любимых, упоминаемых 90-х, да, приватизации метра госграницы, приватизации районного суда в пользу одного человека. Никогда ни одного решения Пресненский суд никогда не принял не в пользу Владимира Слуцкера.
Сам Алексей Козлов также не испытывает иллюзий по поводу российской Фемиды.
Я рассчитываю прежде всего на поддержку людей, потому что именно благодаря этой поддержке, именно благодаря моей жене, мне удалось выйти на свободу.
Аналогичная точка зрения доминирует среди тех, кто пришел поддержать Алексея Козлова, говорит житель Москвы, переводчик Тимофей Андреевский.
У суда у нашего очень много прав, и если бы они хотели решить в юридической плоскости, давно бы уже решили. Этот приговор все шиты белыми нитками, да? Поэтому, если бы это была юридическая плоскость, не было бы уже давно этого приговора, я считаю. Просто совсем не было бы и все.
Прения сторон продолжатся во вторник, 13 марта, после чего обвиняемый в хищении акций предприятия ОАО «Искош» Алексей Козлов выступит с последним словом, и судья удалится на вынесение приговора. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России может принять в первом чтении пакет законопроектов о реформе политической системы на внеочередном пленарном заседании. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пелей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик. Эти и другие новости в следующей сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах. Отражение общественного отношения к женщинам в литературе и кино. Параллели и отличия прошлого и современности». В московском клубе «Art FAQ» на эти темы рассуждают психологи, литераторы и искусствоведы. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». События последних месяцев в России в связи с выборами вызвали настороженную реакцию в демократических кругах Восточной Европы. Когда 4 марта стало ясно, что Владимир Путин снова станет президентом России, многие за рубежом заговорили о том, что бывшие республики Советского Союза могут столкнуться с усилением давления со стороны Москвы. Особенно сложный выбор будет стоять перед Украиной, где сегодняшняя власть представляет интересы пророссийской части общества. Оппозиция же обречена на политическое бесправие и даже на гонения. Массовые акции в России показывают, что между двумя странами в этом можно проводить параллели. О сегодняшнем восприятии российско-украинских взаимоотношений в мире и в самой Украине в беседе с Игорем Померанцевым говорил украинский литератор, политик, в прошлом дипломат Дмитрий Павлычко.
С вашей точки зрения, каков сейчас международный образ Украины? Как она воспринимается, ну, по крайней мере, в тех странах, в которых вы были послом, в Западной Европе, в Центральной Европе, в Америке?
Украина воспринимается как страна с неопределенным будущим. Они не могут никак понять, что случилось с Украиной. Ведь мы же 19 декабря прошлого года должны были подписать с Европейским Союзом соглашение. Все парламенты Европейского Союза должны были ратифицировать это соглашение. Эта программа осталась актуальна сегодня. Но наша власть каким-то образом увильнула от этого всего. И этого не может понять соседние государства, и европейские, и, я думаю, и Канада, и Соединенные Штаты, и Бразилия, где, между прочим, проживают миллионы украинцев. Поэтому вопрос об Украине такой стоит, и все время все думают и ждут. Наконец, надо определиться, где мы, где Украина будет. И вот наша сегодняшняя власть никак не может определиться. Нет ясности, четкости. А нельзя же быть одновременно в союзе Россия, Белоруссия, Казахстан и в Европейском Союзе. Нельзя. Надо быть где-то в одном объединении. Но сейчас, когда Владимир Путин опять пришел к власти, давление со стороны Москвы на Украину, наконец, определиться и пойти в этот таможенный союз и так далее. С другой стороны, я думаю, и Россия все это знает, и правительство, и Путин знает, что украинский народ, 70%, хочет, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. Есть программа, есть желание это сделать, но вот, арестовали Юлию Тимошенко. И вот вопрос, так сказать, вокруг этого ареста ходит. И пока мы не будем иметь такой власти в Украине, государственной власти, которая знает точно, чего она хочет и кто она такая, научится не только говорить по-украински, но и защищать украинские интересы, которые состоят в том, что мы должны быть европейским государством. Наконец-то нам надо отойти от этих имперских всяких историй. И если Россия наконец поймет, что у нее есть такой сосед, как независимая Украина, никогда они не смогут ничего злого России сделать. Но Россия не понимает этого. То есть не Россия, а российское правительство все время думает, что без Украины оно не может быть империи. И это правда.
Когда-то Шевченко написал «на нашей, не своей земли». Вы живете в независимой Украине. Вы могли бы вслед за Шевченко повторить «на нашей, не своей земле»? Или наоборот, вы живете на своей земле?
Я живу на не своей земле. Тому что на одну украиноязычную газету в Киеве выходит 100 русскоязычных. В Киеве все каналы телевизионные уже говорят на двух языках. У нас нет уже ни одного канала, где бы торжествовал один язык. Я хотел бы спросить россиян, как бы они почувствовали, что бы они сделали, если бы в России говорили на нескольких языках, как это надлежало бы в России говорить. И на одном тюркском языке, потому что и есть и в самой Москве проблемы с тюрками. А вы знаете, сколько украинцев проживает в Москве, а вообще в России? 3 миллиона. Но 3 миллиона украинцев в России не имеют ни одной украинской школы, ни одной газеты, ни одного театра. Хотя театр украинский был во времена Миколая I в Петербурге. их издательство было, потому что Кобзарь издавался в Петербурге. Петербург был столицей украинской культуры во времена царей. А сейчас нет этого ничего. Нет ни одной украинской библиотеки в Москве. Я знаю одно. Мои произведения изъяты оттуда. И не только меня нет. Я думаю, что они бы с радостью и Кобзаря оттуда вынули. И, потому что, между прочим, музей Тараса Шевченко в Петербурге, где в Академии художеств, где он жил и умер, на замке все сохранено. И пензли его, и шляпа его, все, все есть. Но он не работает. Великий человек, один из величайших людей мира, Шевченко в Петербурге, жил, умер, а теперь его нет. Потому что та великая русская литература понимала, был вечер Тараса Шевченко в Петербурге, когда ему аплодировала вся Россия. А сейчас нет, я туда приезжал, нет там ничего. Потому что Россия перепугалась. Я теперь не знаю будущее России, вы спрашиваете будущее Украины, а Россия не имеет будущего, потому что она вся в Екатерине II. Декабристов нельзя вспоминать. А Тарас писал о декабристах, вот герои. Как же будет дальше, вообще я не знаю, потому что надо выбросить из русской истории всю борьбу против царизма, всю литературу, всю эту декабристскую, потому что сегодня Россия опять строит царскую Россию, которая мечтала захватить много, захватила, переелась, а теперь все надо отдавать.
В эфире «Радио Свобода» был украинский политик, литератор Дмитрий Павлычко. Он рассуждал о российско-украинских отношениях после возвращения Владимира Путина на пост президента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Чемпионат мира по биатлону завершился накануне в Германии. 45-е первенство мира среди стреляющих лыжников проходило с 1 по 11 марта в местечке Рупольдинг. Российские спортсмены показали весьма скромные результаты, но все-таки биатлон попал в поле зрения россиян на минувшей неделе. Произошло это благодаря премьер-министру, избранному президенту России Владимиру Путину. Он примерил на себя роль и экипировку биатлониста, когда был на Красной Поляне под Сочи с осмотром объектов будущей зимней Олимпиады. Совпадение этих двух событий в биатлоне заставило некоторых по-новому взглянуть на перспективы этого вида спорта в России. Но вот разделяет ли эти прогнозы спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, узнаем прямо сейчас в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот так вот я предварила ваше выступление в эфире, но сначала, наверное, о спортивных результатах россиян или только на чемпионате мира по биатлону.
Давайте все же скажем о том, что появление Владимира Путина в каком бы то ни было виде, в любом виде спорта, как правило, не означает ровным счетом ничего. Это просто пиар-акция. Конечно же, он никаким стреляющим лыжником не был, просто примерил на себя биатлонную винтовку, выстрелил несколько раз попал, несколько раз промахнулся, а о лыжах речи не было. Я думаю, что это никакого отношения к чемпионату мира по биатлону не имеет. А вот имеет то, что сборная России в биатлоне провалилась, как говорится, с треском. Две бронзовые медали всего завоевали российские биатлонисты, 7-е место в общекомандном зачете. Для сравнения, в прошлом году чемпионат мира проходил в России, в Ханты-Мансийске. Россияне завоевали 3 серебряные медали, и тогда это было расценено как абсолютно худшим результатом российской команды в истории. Президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, недавний кандидат в президенты, произвел полнейшую перестройку в коллективе, в тренерском, в бригадах смазчиков, сервисменов, заменилось в руководство всей федерации, то есть Союза биатлонистов России, и было сказано, что вот теперь-то начнется новая жизнь, начнется новый курс на развитие российского биатлона. Прошел год, и провал получился еще более внушительным. Прохоров даже вчера опубликовал пост в своем блоге, называется этот пост «Провал в биатлоне», и пишет он вот так. 3 месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти не уделял внимания тому, что происходит с командой. Это мое упущение, моя вина как президента Союза биатлонистов России. Насколько я знаю, ничто не предвещало такого фиаско. Сразу после окончания чемпионата начну серьезно разбираться с ситуацией, нужно понять и проанализировать, в чем причина плохих результатов сборной. И самый главный пассаж Михаила Прохорова. Если пойму, что дальше не в состоянии эффективно совмещать руководство биатлоном и политикой, политику, не исключая, что в конце года сам подам в отставку с поста президента Союза. Но заявление, прямо скажем, сенсационное, потому что планы у Михаила Прохорова были такие весьма большие. Был даже назначен один из самых главных недругов российской сборной, Вольфганг Пихлер из Германии. Он раньше все время критиковал российских спортсменов и спортсменок, в частности, утверждал, что они регулярно принимают допинг. И надо признать, что пару раз россиянки на допинге попались, и россиянки, и россияне. И вот с прошлого года Пихлер стал главным тренером сборной России. Было очень много заявлений о том, как ему хорошо работается, о том, как здорово работают спортсмены, но в результате вот такой провал. Пихлер дал женской сборной очень большие нагрузки, и были у специалистов серьезные сомнения, смогут ли они выдержать. Если выдержат, всех порвут, как говорится. Если нет, то все проиграют. Вот получился второй вариант. Единственная биатлонистка в России, которая хоть что-либо выигрывала в нынешнем сезоне, Ольга Зайцева, ей уже за 30 лет, и есть большие сомнения в том, что она к Олимпиаде в Сочи хоть что-то такое останется в какой-то форме. Она в прошлом году уже собиралась уходить, ее просто уговорили остаться. А сильной смены, кроме разве что Ольги Белухиной, которая как раз завоевала единственную женскую бронзовую медаль в рупольдинге, пока что, честно говоря, не видно. Теперь, собственно, о результатах. Победила, в общем, за счет сборной Норвегии 4 золотые медали и по одной серебряной бронзовой. Сборной Франции 3 золотых, 5 серебряных. У сборной Германии 2-1-2 этот показатель. Белоруссия и Словения завоевали по одной медали золотой и серебряной. И у команды Швеции 2 серебра и 3 бронзы. В России, напомню, 2 бронзовые медали. Мартен Фуркат из Франции стал главным триумфатором. У мужчин 3 золотые медали, 1 серебряная. Тот же такой результат у Тори Бергер из Норвегии. То же самое, 3 золота, 1 серебро. Конечно, в Германии все рассчитывали на триумф немецкого биатлона, и особенно на Магдалену Нойнер, мисс биатлон, биатлонистка номер 1 сейчас, но она не очень хорошо выступила, для нее нехорошо. 2 золотые медали, 1 серебряная, 1 бронзовая. Но, тем не менее, она давно уже заявила, что уходит по окончании этого сезона из биатлона. Ну вот результат, прям скажем, не самый лучший, но и далеко не самый худший. И, наконец, особо отмечу Оли Эйнера Бьерндалена, знаменитого норвежца. В индивидуальных гонках он выступал слабо, а в эстафетах завоевал 2 золотые медали в свою богатейшую копилку наград биатлонного мира. И белорусская спортсменка Дарья Домычева прекрасно выступила, золотая и серебряная награды. В общем, что ни цифра, то укор сборной России. До Олимпиады в Сочи осталось, как известно, 2 года. Что сможет Россия исправить в биатлоне, пока что это покрыто мраком.
Спасибо, Алексей. А в эфире «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Чемпионат мира по биатлону завершился накануне в Германии. Но я напомню тему, сквозную тему сегодняшней программы. Мы спрашиваем, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? Вопрос мы сегодня задаем такой в связи с годовщиной аварии на японской атомной электростанции «Фукусима». Конечно, эту техногенную аварию спровоцировали землетрясения и цунами, но все-таки человеческий фактор тоже был заметен, переоценен. Наверное, человеческих сил, как многие из наших комментаторов, наших слушателей пишут на сайте. Но к этим комментариям мы сегодня еще обратимся. Сейчас в Москве 9:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. У украинских следователей пока нет доказательств того, что арестованные в начале февраля в Одессе Асланбек и Адам Асмаев и Илья Пьянзин действительно готовили покушение на премьер-министра России Владимира Путина, как об этом в преддверии президентских выборов сообщил российский Первый канал. Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама выразил глубокую скорбь в связи с гибелью от рук американского военнослужащего 16 мирных жителей афганской провинции Кандагар. В телефонном разговоре с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Обама выразил соболезнования народу Афганистана. В Казани в воскресенье вечером скончался 52-летний местный житель, госпитализированный из отделения полиции. Родственники его заявляют со слов врачей, что он успел сообщить им, что четверо полицейских избили его и изнасиловали. Началось расследование. В Нижнем Новгороде после более суток пребывания под стражей в ночь на понедельник освобождены все активисты оппозиции, задержанные в субботу при разгоне несогласованной акции протеста против итогов президентских выборов. Во Владивостоке педагоги школы-интерната для детей, больных туберкулезом, начали в понедельник голодовку, требуя изменить сроки планируемой ликвидации школы и выплатить им все положенные по закону средства. Министры иностранных дел 15 государств Совета Безопасности ООН на встрече в Нью-Йорке обсудят сегодня проблемы безопасности на Ближнем Востоке, в том числе израильско-палестинский конфликт, ситуацию в Сирии. В кулуарах встречи запланированы двусторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна не боится угроз военного удара по иранским ядерным объектам, звучащих со стороны Израиля и США. Президент Франции Николя Саркози пригрозил выходом его страны из шенгенской зоны безвизового режима в ЕС, если члены этого соглашения не примут новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших городах. В Москве сегодня обещают до плюс одного, облачные небольшие осадки, а в Санкт-Петербурге до плюс двух, ясно и без осадков. В Москве 8:32. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Обращаемся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Напомню, мы сегодня задаем вопрос, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? И с ответом на этот вопрос можно нам будет сейчас уже совсем скоро звонить по телефону 8 800 222 12. Отвечайте сообщениями на пейджер в Москве 660 10 46 абоненту «Радио Свобода». Ну и отправляйте смс на номер 8 903 743 2801. Сегодня мы спрашиваем, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? Дело в том, что 11 марта исполнился год с момента землетрясения и цунами в Японии. В результате природной катастрофы примерно 19 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Более 6 тысяч получили ранения. Цунами опустошило обширные прибрежные районы на северо-востоке страны, среди прочего повредив АЭС в префектуре Фукусима, что привело к значительной утечке радиоактивных веществ. Эта авария, самая серьезная в атомной отрасли после Чернобыля, возродила в обществе и научных кругах дискуссию о рисках ядерной энергетики, в частности, и техногенных катастрофах вообще. Ведь даже в том, что произошло на Фукусиме, виноваты не только землетрясения и цунами, но также и люди. Об этом говорилось год назад много. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
После трагедии на Фукусиме некоторые страны решили отказаться от планов развития атомной энергетики. Однако Россия этого не сделала. О том, какие уроки извлекло из этой аварии российское руководство, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель управления информацией и общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов.
События на Фукусиме не стали каким-то таким мощнейшим толчком, который заставил радикальным образом пересмотреть те подходы к обеспечению безопасности атомных электростанций, как существующих, так и строящихся, так и проектируемых. Если мы сейчас посмотрим на глобус и зададимся вопросом, какие страны отказались от развития атомной энергетики, то мы вдруг выясним для себя, что таких стран можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Германия, которая заявила действительно о том, что они приостанавливают развитие атомной энергетики и берут курс на ее постепенное сворачивание. И это Швейцария. Больше таких примеров мы не найдем. Безусловно, есть ряд стран, которые заявили о том, что они не будут развивать атомную энергетику, например, Италия или, например, Венесуэла. Но нужно отметить тот факт, что эти страны и не обладают парком атомных электростанций, но при этом на полях я отмечу, что после известных событий на Фукусиме в течение года в мире было запущено 8 атомных энергоблоков. И только один из этих 8 атомных энергоблоков был запущен в России. Кроме того, основные базовые страны, которые, собственно, занимаются развитием атомной энергетики, практически без исключения подтвердили то, что они будут и дальше продолжать развивать атомную энергетику, строить новые атомные энергоблоки, разрабатывать новые проекты. Это Россия, это США, это Франция, это Великобритания, это Китай, это Индия.
Это был глава управления общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов. Между тем, Владимир Слевяк из «Экозащиты» сказал «Радио Свобода», что у России есть сильный бизнес-интерес, который не позволяет, по крайней мере сейчас, думать об отказе от атомной энергетики.
В мире сформировалось, по сути, целое движение отдельных разных стран –
к отказу от атомной энергии. Здесь и Германия, и Швейцария, и Бельгия, Италия, и, собственно, сама Япония. В России, к сожалению, этого не произошло, несмотря на то, что даже недавно даже Росатом заявил, что именно из аварии на Фукусиме один из строящихся в России реакторов, это пятый блок на Курской АЭС, не будет никогда достроен, потому что его конструкция слишком похожа на те реакторы, которые взорвались на Фукусиме. Однако ровно такие же реакторы, которые работают в стране, а их 11, типа РБМК, спокойно работают, и их Росатом почему-то не хочет останавливать, несмотря на то, что их конструкция, как сам Росатом говорит, похожа на фукусимские реакторы. И здесь самый простой ответ был бы в том, что правительство Путина вкладывало довольно большое количество денег в развитие атомной энергетики. И, в общем-то, интерес прежде всего в том, чтобы не только внутри России строить атомные реакторы, но и продавать даже больше атомных реакторов за рубеж. Поэтому, конечно, здесь очень сильный бизнес-интерес, который не позволяет, по крайней мере сейчас точно, не позволяет российским властям думать о отказе от атомной энергии или о каком-то сокращении объема использования атомной энергии. Фукусима нанесла огромный репутационный ущерб атомной энергетике, и, по крайней мере, в обозримом будущем не стоит рассчитывать на то, что на таком международном уровне атомная энергетика оправится от этого удара и начнет как-то бурно развиваться. Безусловно, будет падение объемов использования атомной энергии. Будет ли оно плавным, постепенным или каким-то резким, сейчас сказать трудно, но, безусловно, будет. Это связано с тем, что в мире очень большое количество атомных реакторов построилось порядка 40 лет назад. Уже скоро совсем наступает срок вывода из эксплуатации этих старых реакторов. Их очень много по всему миру, и их вывод из эксплуатации будет стоить очень больших средств. И это, конечно, подтолкнет еще больше стран к отказу от атомной энергии, потому что вывод из эксплуатации реакторов это примерно настолько же дорого, насколько строить атомные реакторы. Ну, еще учитывая, что, в общем-то, экономически в мире не самый лучший момент, я думаю, что атомную энергетику, конечно, ждет постепенное сворачивание в мире и, прежде всего, по экономическим причинам.
Это был эксперт Владимир Слевяк. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы спрашиваем, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф. Но если с аварийной с Фукусиме отчасти все понятно, было землетрясение, потом цунами, но потом последовал взрыв на одном из энергоблоков, а потом на следующих. Ну, в общем, Фукусима-1 оказалась жертвой, казалось бы, природной катастрофы. Но все-таки в поведении людей тоже были вещи, которые не позволили предотвратить тяжелые последствия. Именно поэтому мы сегодня и спрашиваем, с чем вы связываете рост количества техногенных аварий и катастроф. Напомню, телефон для прямой связи с нашей студией 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и мы поговорим с Мариной из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в общем, при наших, так сказать, насчет России, я хотел сказать, властях, где у нас управляют экономисты, юристы, а некоторые вообще без всякого образования с поддельными дипломами, которые не понимают, что все эти вопросы надо давать только на откуп ученым. Ведь еще когда, говорил Сахаров, нужно делать подземные станции ядерные. И никто не... Во-первых, на развитие науки не дается ни копейки. Ученые там, я не знаю, некоторые даже, вот можно сказать, переквалифицировались в домашних работниц, ученые, женщины. Пока у нас такая страна, которая думает только о том, чтобы захватить власть, увеличить
спасибо,
счета за границей.
Спасибо, понятно. Марина из Москвы, подытожим, считает, что у руководства важными объектами и очень серьезными производствами мало образованных людей, достаточно образованных, образованных в той сфере, в которой это необходимо. Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Да, значит, вот, что касается японцев, они молодцы, они это дело не скрывали, вот, и все время оповещали. А вот что касается Чернобыля, это как теперь принято называть человеческий фактор. То есть у нас при социализме кругом все балласты были, знали, что их не выгонят, они будут сидеть, штаны протирать. Вот, Горбачев у нас все хвалился, вот у нас гласность, гласность. А ведь он же хотел скрыть, 26 апреля авария, А 1 мая в Киеве на демонстрацию людей погнали. И только лишь когда в Скандинавии радиоактивный дождь выпал, тогда только объявили официально. Вот я был около Урала, МПО «Маяк». Ведь его скрыли, потому что он Урал. Никуда радиоактивный дождь выпадать не будет. Там город Кыштым такой. Я через 12 лет, в 57-м году эта авария была, в 69-м был. Так там все огорожено, все утром мимо гостиницы везут заключенных с лопатами. Я спросил меня, что они делают. Они сверху землю сгребают, а на самосвал и в яму куда-то сваливаются все это дело.
Понятно, понятно. Николай из Москвы сказал, что, в общем, в Японии все обстояло, по его мнению, лучше, чем в России. С информированностью о техногенной аварии это уже большой плюс. Еще один звонок примем от Владимира из Нижегородской области.
Доброе утро.
Доброе утро.
Самые закрытые ведомства – это атомная промышленность. Поэтому сколько там денег, никто ничего не знает. И вот там гуляют, пилят, как хотят. Поэтому в любое время может быть Фукусима у нас в России. Спасибо.
Спасибо. Но я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что мы сегодня спрашиваем несколько шире. С чем вы связываете рост количества техногенных катастроф вообще, а не только аварий, связанных с атомной энергетикой? К беседе к этой мы сегодня еще вернемся в нашей программе, в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее новости экономики. Их сегодня представляет Сергей Сининский.
Инфляция в России с начала года составила к 5 марта 1%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году – 3,3%. Главными причинами нынешнего резкого замедления инфляции эксперты называют перенос с этого года традиционной январской индексации тарифов на услуги ЖКХ на июль, а также соглашение властей с нефтяными компаниями о временном моратории на рост цен на топливо, срок которого теперь истек. Центральный банк России в феврале не продавал на валютном рынке ни доллары, ни евро, впервые за последние 8 месяцев. При этом он значительно увеличил объемы покупки как долларов, так и евро. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение 2011 года почти на 21%, сообщил Росстат. При этом доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения в течение прошлого года сократилась с 48,5% до 46,6%. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны – 1% годовых, действующую с середины декабря прошлого года. Для сравнения, нынешняя базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, в России 8% годовых. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило в пятницу о снижении кредитного рейтинга Греции до уровня ограниченный дефолт. Ранее свои рейтинги Греции снизили до дефолтного уровня и два других ведущих международных агентства Standard & Poor's и Moody's. Заявление Fitch последовало через несколько часов после того, как правительство Греции официально представило итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится более половины всего накопленного страной долга, о его частичной реструктуризации. Она предполагает, в частности, обмен ранее выпущенных Греции гособлигаций на новые, которые вдвое дешевле прежних, с более дальними сроками погашения и сниженными ставками процентных платежей. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего накопленного долга Греции на сегодня 368 миллиардов евро примерно на 29%, то есть более чем на 100 миллиардов. При этом общие потери частных кредиторов составят в итоге от 53 до 75% их прежних вложений в греческие облигации.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
У украинских следователей пока нет доказательств того, что трое арестованных в начале февраля в Одессе граждан России действительно готовили покушение на премьер-министра России Владимира Путина. В Казани в воскресенье вечером скончался 52-летний местный житель, госпитализированный из отделения полиции. Во Владивостоке педагоги школы-интерната для детей, больных туберкулезом, начали в понедельник голодовку, требуя изменить сроки планируемой ликвидации школы. Президент США Барак Обама выразил глубокую скорбь в связи с гибелью от рук американского военнослужащего 16 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Более подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы будем читать сегодняшние российские газеты. Я в студии приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодняшние газеты, как я понимаю, всесторонне рассматривают последствия и итоги акций массовых в минувшие выходные.
Активно обсуждается эта тема. Ну, есть мнение о том, что протестное движение выдыхается. Иные комментаторы и обозреватели придерживаются другой точки зрения, что наоборот, оно эволюционирует, принимает новые формы. Так что эта тема сегодня действительно очень популярна. Ну вот цитирую независимую газету. Субботний митинг на Новом Арбате подвел черту трехмесячному противостоянию власти и оппозиции. Несомненно, 100-тысячные митинги на Болотной и проспекте Сахарова изменили политический климат страны. Насколько глубокими окажутся перемены, зависит от действия или бездействия сторон. И власти протестные движения стоят сегодня перед выбором новой стратегии, старой просто нет. Новая газета на нескольких полосах рассказывает о том, как прошел митинг 10 марта, представляет новые лица, новые идеи, новых лидеров. Документальные свидетельства вот эти вот в репортажах журналистов «Новой газеты». Ну и пишет новая: 28 тысяч наблюдателей – это и есть гражданское общество, а отсутствие государства предоставляет нам все возможности, имея в виду прошедшие выборы. Между тем, проходящие в столице митинги серьезно осложнили работу коммунальных служб и принесли миллионные убытки городскому бюджету. Вывод этот следует из доклада вице-мэра Петра Бирюкова столичному градоначальнику Сергею Собянину. Более того, чиновники не исключают, что подобные акции в будущем могут спровоцировать возникновение различного рода аварий с отягчающими последствиями. Эту цитату приводит «Коммерсант». Отчет последовал после прошедших в Москве массовых оппозиционных выступлений под общим названием «За честные выборы». Представители оппозиции опасаются, что представленные данные станут новым рычагом давления при согласовании следующих акций, намеченных на майские праздники. «Коммерсант» пишет о том, что крупнейшая в России иностранная некоммерческая организация, оказывающая гражданам содействие в ведении дел в Европейском суде по правам человека, сама вынуждена обратиться в российский суд. С 2001 года правовая инициатива по России отсудила у правительства России порядка 10 миллионов евро евро по жалобам жителей Чечни. Теперь Минюст по формальному поводу исключил ее из реестра некоммерческих организаций. Правозащитники видят в этом решении политическую подоплеку. Теперь об экономике. Независимая газета сообщает, возврат к докризисному росту доходов в обозримой перспективе невозможен. Такой безрадостный вывод содержится в новом прогнозе для России до 2015 года, который опубликовали отечественные экономисты. Начавшийся в 2008 году кризис открыл десятилетие новой экономической реальности, когда темпы роста зарплат, доходов и пенсий уменьшились в 3-5 раз по сравнению с предыдущими тучными годами. Газета «Ведомости» пишет, что чиновники, борясь с однодневками и офшорной экономикой, предложили меры, которые явно негативно повлияют на деловой климат в России. За улучшение климата ратует и действующий президент Медведев, и избранный Путин. Законопроект подготовлен Росфинмониторингом по распоряжению первого зампреда правительства Виктора Зубкова, руководителя этой службы в 2004-2007 годах. Алексей Кудрин, опять же сообщает об этом «Ведомости», продолжит оппонировать Дмитрию Медведеву, когда тот станет премьером. Экс-министр финансов создает фонд, который будет продвигать экономические реформы. О планах создать фонд Кудрин сообщил в своем твиттере. «Буду предлагать законы, которые нужно обязательно принять, а также поддерживать рациональные инициативы. После парламентских выборов на митинги вышло много людей, все они высказали намерение активно строить гражданское общество. Давайте поддержим это на конкретных делах», призывает Алексей Кудрин. Московские новости сообщают о том, что Европейский суд по правам человека отказался пересматривать дело ЮКОС против России. Об этом сообщили источники в суде. Таким образом, основную претензию акционеров нефтяной компании о политической подоплеке ее банкротства и избирательном отношении российских властей к компании доказать не удастся. Официально уведомить об этом стороны пока... Официально пока стороны не были уведомлены. Однако источники газеты подтвердили, что пересматривать свое решение по ЮКОСу в Страсбурге не будут. Газета «Новое известие» пишет о том, что вчера начальнику караула Камчатской колонии номер 6, расстрелявшему 3 посетителей магазина, переквалифицировали обвинение со статьи покушения на убийство на статью хулиганства, ту самую, по которой обвиняют участниц группы Pussy Riot после их молебна в Храме Христа Спасителя. Ну и сравниваются вот проступки той и другой сторон.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы с ней встретимся с ней еще в этой студии примерно через час. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российская Госдума обсуждает возможность отмены летнего времени, введенного в России в прошлом году по инициативе президента Медведева. По данным Комитета Госдумы по охране здоровья, после отмены зимнего времени в стране увеличилось число жалоб на здоровье, повысился уровень смертности, снизилась работоспособность. Ранее премьер-министр Владимир Путин, избранный 4 марта президентом, не исключал возможности возвращения к вопросу о летнем времени. Законопроект об отмене летнего времени может быть внесен в Государственную Думу в течение 3 месяцев. Тему продолжит Любовь Чижова.
Комитет Государственной Думы по охране здоровья провел круглый стол, на котором специалисты рассмотрели возможность отмены в России летнего времени. О том, почему народные избранники решили обсудить эту проблему, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель комитета Сергей Калашников.
В Государственную Думу стали поступать многочисленные протесты граждан. Граждане стали жаловаться на то, что им приходится в темноте вставать, в темноте идти на работу. Первые уроки в школе проходят при полной темноте, что они испытывают дискомфорт физиологический, ну и так далее. В ходе президентской выборной кампании Владимир Владимирович Путин сказал, что, наверное, вопрос о закреплении летнего времени как постоянного был ошибочным, и к нему нужно вернуться. Нужно было оставить, закрепить зимнее время как постоянное, отличающееся от астрономического поясного времени на 1 час. И тогда все были бы довольны.
Каковы перспективы принятия законопроекта об отмене летнего времени?
Я думаю, что закон будет принят. Основной камень преткновения, который нужно решить, что имеет смысл? Закрепление в качестве постоянного зимнего времени, отличающего на час, или, как предлагает большинство медиков, возврат к астрономическому поясному времени?
Рассказывал руководитель Комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Калашников. Зимнее время в России отменили в прошлом году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Впервые за 20 лет в октябре прошлого года россиянам не удалось поспать на час дольше. О влиянии перевода часов на здоровье здоровье людей, говорит вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
В действительности над россиянами первыми надругались большевики, когда ввели время, опережающее астрономическое на территории страны. Потом длительное время в нашей стране не признавали переход на летнее время. Все просто вставали в одно время зимой и летом. Вообще-то людям свойственно вставать летом раньше, а зимой вставать позже. Другое дело, что большая часть людей, когда происходит вот этот скачок весенний-осенний во времени, они в течение одного-двух-трех дней чувствуют себя дискомфортно. Но подчеркнем, что переход на зимнее время вызывает неудовольствие только в течение одного-двух дней, а потом все становится на свои места. А если сохраняется летнее время, как у нас-то произошло, то люди в течение нескольких месяцев живут в темноте, так как им не нравится. Надо сказать, что бы ни объявляло правительство, разрешало аборты, запрещало аборты, разрешало зимнее время, отменяло зимнее время. Все можно обосновать заботой о благе граждан.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики, вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова. Инициатива Дмитрия Медведева, который ввел в России летнее время, опять провалилась, и к этому оказался причастен Владимир Путин. Но политолог Дмитрий Орешкин не склонен видеть в этом политическую интригу.
Я не стал бы за этим видеть какую-то политическую подоплеку, что, мол, там хотят подставить Медведева. Это просто рационально. Попробовали, получилось плохо. Но давайте вернемся назад, и ничего там особенно страшного не произошло. Для Медведева проблема в другом. Его царствование отмечено какими-то очень скромными, очень половинчатыми движениями. Уже совсем забыта идея перехода на энергосберегающие лампочки. Могучий посыл для президента страны, где далеко не все в порядке и с юридической системой, и с судами, и с выборами, как мы сейчас видим. Вот не нашел он ничего более существенного, чем поговорить про энергосбережение посредством лампочек. Точно так же не самая значимая проблема перевода летнего времени в зимнее и наоборот. Не самая значимая проблема, хотя менее увлекшая внимание общественности, уменьшение количества часовых поясов. Но в целом, к сожалению, все это по масштабу как-то слишком близко к воробьиному. Ну, а что касается летнего времени, это, с моей точки зрения, всего-навсего признак неполной невменяемости власти. Ну, плохо получилось, ну, давайте исправим, ничего страшного. В то же время, конечно, трудно отделаться от ощущения, что у страны есть и более серьезные проблемы.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Сразу после перевода России на летнее время в прошлом году компания HeadHunter опубликовала результаты опроса, согласно которым только 54% россиян не обратили внимания на изменения во времени и чувствовали себя как раньше. Более 20% опрошенных отмечали, что отмена перевода стрелок действует на них негативно, и они ощущают себя вялыми и сонными по утрам. 15% опрошенных заявили, что стали чаще опаздывать. Около 20% россиян сказали, что не привыкнут к этому нововведению никогда. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» мы продолжим разговор со слушателями, с чем они связывают рост количества техногенных катастроф. Вопрос задаем в связи с годовщиной взрыва на японской АЭС «Фукусима». Сразу после выпуска новостей в Петербурге прошли суды над участниками несанкционированных акций оппозиции 10 марта. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как я бесплатно полюбил Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о подоплеке нового сексуального скандала вокруг Строскана.
В блогах Свободы.
Поэт Игорь Померанцев о Дмитрии Набокове, сыне гения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.